Открывайте пока Откровение, 12 глава. 12 глава, с 1 по 9 стих я прочитаю. «Явилось на небе великое знамение, женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе, и вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон это стал пред женщиной, которую надлежал родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Так, значит, вот у нас здесь, у нас есть хронология в книге Откровения, но здесь как бы хронология останавливается, нужно логически объяснить персонажи, которые появляются в этой хронологии. Поэтому здесь немножко от хронологии мы отступаем и будем изучать вот эти вот видения, вот эти вот персонажи, которые здесь Иоанн видит, и они написаны для нас. Значит так, у нас здесь великое знамение, есть разные знамения, это великое знамение, женщина, солнце, луна облечена, венец из 12. Вот. Что это за женщина? Ну, вот если мы откроем Бытие, 37 глава, то мы сможем понять вот это несложное видение, оно для нас будет. 37 глава, с 9 по 10 стих, здесь такой же, тоже пророческий такой сон. Кому? Иосифу. Вот, был такой герой веры. И вот мы читаем с 9 по 10 стих. «И видел он еще другой сон, рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются ему, поклоняются мне, это Иосиф говорит. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец, и сказал ему, что это за сон, который ты видел, неужели я и твоя мать и твои братья придем поклонимся тебе до земли?» Ну вот, получается, вот семья Иосифа, 11 братьев у Иосифа, значит, он 12-й, 12 звезд на голове, да. Неужели отец и мать, то есть отец – это солнце, луна – это мать, неужели мы поклонимся? Ну, мы знаем, это так и произошло, 11 этих звезд поклонились Иосифу. Вот. То есть вот с этой иллюстрацией мы понимаем, что это связано с этой вот этой особенно избранной Божьей семьей, Израилем, да, вот, вот такая вот интересная вещь, вот, то есть у нас получается здесь речь идет про Израиль, этнический Израиль, здесь говорится, потому что именно там мы так это понимаем, здесь, конечно, у нас в голове может быть звучать 12 апостолов, как-то может быть с этим связано, нет, вот читая Бытие, мы как раз понимаем, что здесь очень хорошо говорится про Израиль. Иаков, он как основатель, ему другое имя Бог дал Израиль, он как основатель нации, 12 сыновей у него родилось. Вот. И вот, вот такая вот женщина, то есть эта женщина, она представляет нацию Израиль. Так? И здесь она, эта женщина, в муках рождения. И вот Израиль, вот так подумаем про евреев, да, он, и у нас два пришествия, мы уже знаем, да, одно прошло, другое будет, да. И вот Израиль, он как бы в муках рождения, нация, как Израиль, она, ну, у Израиля очень трудная судьба, да. И вот эти муки рождения, чтобы дать всему миру истину, да, потому что весь мир во тьме, да. И вот Израиль, он дал Мессию Спасителя, да, всему миру. Аминь. Сиона будет избавление, да, Сиона, ну, очень много об этом говорится, слава Богу за Израиль, то, что он через свою трудную судьбу, через ошибки, через эти муки рождения, он дал нам Спасителя, вот этого чудного младенца, да. Понятно, под младенцем тут, наверное, несложно понять, что это Иисус Христос. Вот, и в первом было первое пришествие. Вот, ну, а в Израиле, а Израиль кто Израиль? Ну, как это произошло? Ну, Мария, да? То есть, как бы здесь двойное значение. Это женщина и весь Израиль, ну, а в Израиле, понятно, Мария родила Иисуса. То есть, вот это как бы муки рождения, и вот Спаситель нам дан. Сын дан нам, владычество на его раменах, и вот эти все обетования, слава Богу. А у нас еще второе пришествие есть. И вы знаете, второе пришествие, оно для Израиля тоже будет трудным, драматичным. Потому что Израиль сейчас отвергает Христа, да. Ну, он в первое пришествие, по сути, отверг. И сейчас он отвергает Христа. Но Бог все равно хочет спасти Израиль. И вот они уже в будущем, вот здесь то, что мы читаем, попадут в великую скорбь. Израиль попадет. Будет очень тяжело, и все-таки в этой великой скорби они обратятся к Иисусу, да, и признают Его своим Спасителем, Мессием, Христом, то, что сейчас Израиль как нация не признает. Вот, они ждут, что Мессия придет, израильтяне ждут, но они не верят, что Иисус из Назарета – это и есть вот этот Христос и Мессия. То есть они какого-то другого Мессию ждут, но вот они уверуют в Иисуса. И когда Израиль уверует в Иисуса, вот этот план Божий, да, он свершится, потому что Бог хочет спасти Израиль все равно, хотя они такие упрямые, да. Он хочет спасти. И когда вот Израиль спасется через великую скорбь, это будет муки рождения, и уже Христос совершится второе пришествие уже на землю, и Христос воцарится здесь уже на земле. Поэтому вот эти вот муки рождения, эти драматические, тяжелые события в Израиле, Бог это обращает все к благу, и поэтому вот так вот мы понимаем вот это вот великое видение. Израиль, он дает Спасителя всему миру, и, ну и в конце концов тоже спасается. То есть вот это о пришествии Иисуса Христа. Так? Ну, то, что младенец здесь, то есть дракон, хотел, ну, я сейчас не буду говорить про 7 голов, 10 рогов, мы позже это будем объяснять, просто это такая, дракон, это понятно, это богоборческая система, власть, это против Бога, вот эти все роги и головы, дальше мы будем подробнее об этом изучать, так, тоже, то есть это великое знамение, а другое знамение, вот это у нас дракон, ну и понятно, здесь в принципе сразу же объясняется, что это за дракон, это древний змей, называемый дьявол и сатаной, то есть вот здесь сатана, он вот в таком злобном видении предстает, красный, с 7 головами, да, не одна голова, а 7, да, вот, и то есть вот это видение тоже нам понятно, да, вот такое идет противодействие, да, дракон не хочет, чтобы Спаситель был дан миру, он хочет разрушить этот план Божий, эту любовь, эту милость Божию, желание спасти Божью семью, ну да, дракон не хочет это, он борется, и мы здесь видим, что он так, а где сказано поглотить младенца, или как здесь говорится? Да, спасибо, четвертый, да, когда он пожать ее младенца, да, вот, ну вот видите, дракон, да, какое у него дерзновение, да, какое злоба, да, против, он идет в наглую против плана Божьего, против самого помазанника, про Иисуса Христа, он хочет поглотить его, и в первом пришествии мы знаем эти драматические события, вот это Ирод, царь, он был, конечно, под влиянием этого дракона, под влиянием сатаны, и он хотел там в Вифлееме истребить всех младенцев, и чтобы вот этот царь, рожденный в Вифлееме, он не родился, да, вот это, ну, вот такие вот драматические события, это здесь описывается, вот, и это действительно, это уже произошло, да, а второе пришествие еще не произошло, но борьба эта продолжается, он увлек с неба третью часть звезд, скорее всего, комментаторы многие соглашаются, что одна треть ангелов, она пошла за дьяволом и отвергла Божью волю, и как дьявол она посчитала, что можно быть счастливым, по-настоящему свободным, без Бога, будем жизнь строить, как мы хотим, и вот одна треть ангелов во главе с сатаной, она увлеклась вот этой ложью, этим богоборчеством и противостоит планам Божьим. Одна третья часть ангелов. Представляете, вот ангелы, да, ну вот видите, как все сложно, да, казалось бы, Бог, любовь, Он творец, Он любящий, Он источник счастья. Но вот как и нам здесь на земле, и там на небе, все как сложно, идет духовная война. Но кто хочет, может с этим разобраться. Вот книга Откровений нам помогает с этим разобраться, как быть с Богом, как быть действительно по-настоящему счастливым и иметь жизнь вечную, на чью сторону встать. Книга Откровения нам помогает, напоминает, и поэтому блажен, кто ее читает, изучает. Но есть определенная борьба, видите, есть определенная борьба. Есть этот дракон, который против Бога и против нас, и против этой женщины. Так, что еще можно сказать? Ну, вот здесь еще у нас в шестом стихе 1260 дней. Помните, мы уже изучали 1260 дней, да? То есть это половина, 3,5 года, да? То есть здесь вот этот драматизм, он будет, как получается, во второй половине семилетнего этого периода. Перед вторым пришествием будет вот это особенное последние 7 лет, и особенно вот эти последние 3,5 года. Помните, там пророки вот эти два замечательных свидетеля свидетельствуют, да, дракон выйдет, победит их, там, но они воскреснут, поднимутся на небо, в прошлый раз мы изучали, и они будут 1260 дней пророчествовать об истине, пока вот дракон их не победит, не убьет, вот, и женщина эта тоже, получается, она спасена от дракона в пустыню какую-то, да, на 260 дней, да, в шестом стихе. Видите, как интересно вот эту вот цифру запомнить. 1260, это 3,5 года, так? Так, что еще можно сказать? Ну, вот здесь мы видим про дьявола, да, обольщающий всю вселенную, понимаете? Он всю вселенную хочет обманывать, всю вселенную. И он всякие знамения тоже творит, чтобы обмануть людей. И он мастер в этом, да. То, что происходит на земле, мы видим результат вот этого обольщения. Очень многие люди обольщены. Он обольщает всю вселенную. Вот. И вот тут война. Вот эта война между Михаилом и добрыми ангелами, и драконом, и его злыми ангелами, она будет в будущем. Как раз вот в период 1260 дней, вот как раз в этот последний семилетний период, то есть это в будущем это будет война, это говорит нам о том, что сейчас сатана, он имеет доступ на небо. Такая вот неприятная истина для нас. Вот. Он уже осужден, как бы, да, но он еще не заключен, понимаете? Человек может быть осужден, но еще не, наказание не вступило в силу, да. Вот сатана, он осужден уже, да, но де-факто он еще не брошен в бездну на тысячу лет. Он пока свободен, и он приходит на небо, и вот там война на небе. Конечно, мы не все понимаем, как это происходит, вот, но, слава Богу, есть Михаил и его ангелы, да, и они воюют, вот, и, слава Богу, у нас есть надежда, что в будущем дракон, он не устоит. И ему не найдется места на небе. Он будет низвержен оттуда, с неба. Это хорошая новость. Это новость о победе. Книга Откровения открывает нам, дает надежду о победе добра над злом. Это важно, это важно. Потому что зло, оно очень может быть пугать нас, подавлять. Мы чувствуем безнадежность, что ничего не меняется. Да? А книга Откровения дает нам надежду. Так не всегда будет. Так не всегда будет. Так, что интересно, еще такую вещь хочу сказать, сейчас подробно не буду, у меня здесь ссылки. Михаил, он архангел, так, а дьявол, он херувим. Кто выше вообще по начальству?
Херувим.
Понимаете, как все сложно? Это наподобие, знаете, как вот в стране бывает чиновник, который имеет высокое положение официально от государства, да, но он иногда использует свое положение в каких-то своих корыстных целях, да. В каких-то интригах, может быть, да, кого-то клевещет там, а там своему начальнику приходит, там что-то другое там говорит, вот он, смотри, как там он поступил. А он сам это как бы подстроил, чтобы тот, ну, подставил. Ну, понимаете, сложно, как бывает в этом мире, и на небесах все тоже очень сложно, вот. И поэтому, когда там был какой-то случай, Михаил спорил о теле Моисея, там, о похоронах как-то, все такое, он не смел особенно там возразить сатане, потому что он спорил с ним, да, только сказал: Господь, да запрети тебе, потому что до сих пор есть определенная, при всем этом понятно, что сатана, он злой, но все равно это иерархия до определенной степени сохраняется, да, и поэтому там говорится, мы иногда, люди иногда заслоят то, чего не понимают, и есть определенная власть, не вся власть, она добрая, но она есть до определенной поры, Бог будет судить эту власть, будет судить, в конце концов, сатану, и он будет сброшен, в конце концов, но пока у него есть определенная власть, понимаете, вот это трудная вещь понять, но и Бог использует эту определенную власть, и Он позволяет сатане нас искушать. Он позволил сатане прийти в Эдемский сад. Понимаете, как все сложно. И мы должны быть бодрствовать. Мы должны бодрствовать. И все, а суть такова, что дело не в сатане, не в его обольщении, а дело в том, что сказал Бог. Бог сказал там: не есть, смерть умрешь. Все, этого должно быть достаточно. Хоть там зверь человеческим голосом говорит, неважно. Неважно, Слово Божие для нас должно быть, понимаете, какие бы обстоятельства, какое бы давление, какое обольщение не должно быть, мы сможем выйти из этого искушения, если мы верим и стоим на Слове Божьем. Вот если мы не стоим на Слове Божьем, да, или не знаем его еще, тогда сатана, он будет очень просто обольщать, обманывать, как и происходит. Вот то, что произошло в Эдемском саду, это до сих пор сейчас происходит. Сатана, он обольщает, и чтобы не поддаться этому обольщению, это нужно знать слово и стоять, то есть верить этому слову. То есть вот такой вот драматизм. Трудные вещи, трудные вещи. Сатана сейчас имеет доступ на небо, он имеет определенную власть, Бог допускает это, вот, но все, Бог силен это использовать во благо для нас, мобилизовать нас, чтобы мы бодрствовали, да, чтобы мы смирялись, да. Ну и чтобы проверить, действительно мы доверяем Слову Божьему или нет. Нужно это проверить, мы дальше об этом будем говорить. Итак, значит, по этому отрывку. Если что, потом спрашивайте меня. Вот, ну, Михаил с его ангелом победили. Добро всегда побеждает, верующий никогда не постыжен. Дальше мы читаем с 10 по 11 стих. «Услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и силы, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола, и даны были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась продолжением времени, времен и полувремени». Времени, времен и полувремени. «И пустил змей из пасти своей вслед женщины в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою, но земля помогла женщине, разверла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепил дракон на женщину и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа». Вот видите, как связь, вот эта духовная война, она связана с тем, что происходит на земле, в наших жизнях, в наших сердцах и тем, что происходит на небе. Там вроде бы ангелы бьются, да, ну мы-то что, да, а это связано. Здесь говорится в 11 стихе, как это на самом деле произошло. Это связано со свидетельством нас верующих, понимаете? Вот такая связь. У ангелов сила там на небе, потому что здесь на земле есть преданные сердца, которые свидетельствуют об истине. Есть верующие в кровь Иисуса Христа. Вот так вот эта взаимосвязь происходит. Земля связана с небом. Ангелы, они как бы, они вроде бы, да, но вот это вот такая связь между добрыми ангелами и нами, верующими, да. И вот так вот это произошло. победа там на небе, и сатана сброшен, настало спасение, сила царства, да, вот, то есть небожители, они радуются, вот, но на земле это очень плохие новости. Дракон особенно в ярости, он чувствует, проигрывает, он в ярости особенно, он сейчас все будет сметать, все, он понимает, что у него время мало, он еще больше ненависти, он еще больше рискует, еще худшие методы использует, еще больше знамения использует, и это, конечно, горе тем, кто остались на земле, попали в эту великую скорбь. Вот это тоже почему великая скорбь, потому что вот сатана, он сброшен, и он в бешенстве, и великая скорбь. Такого раньше не было, это в будущем произойдет, да? Вот. Горе живущим на земле и на море. Так. Но на небе уже царство настало, на небе это произошло, небо прошло очищение, ну и еще время, как тут сказано, время, времен и полувремени, и с этим тоже будет покончено. Кстати, вот смотрите, помните, я говорил, 1260 дней, это 3,5 года, да? Или 42 месяца мы изучали. И вот здесь опять это все. То есть это связано не в какой-то, в прошлом, это в будущем все связано с этими последними 3,5 годами перед вторым пришествием. Да? Вот. И смотрите, вот как это надо понимать. Время – один год, времен – ну, не один, а два уже, и полувремени – 3,5 года как раз получается. Понимаете, вот. То есть, видите, 1260, а здесь по-другому. То есть, это вот это событие, вот эти драматические события, вторая половина вот этой седьмины Даниила, семилетнего периода перед пришествием Иисуса Христа на землю. Все, на небе с этим разобрались, и еще чуть-чуть осталось 1260 дней, и Христос придет на землю, и царство его уже на земле настанет. Но все, там оно наступило, на небе. Это в будущем произойдет, ну и второе пришествие за ним скоро последует. Так, немного времени. Вот. Ну и, конечно, в 13 стихе начал преследовать женщину. Вот. Значит, женщина, мы говорили, что это Израиль. Вот. Причем особенная группа израильтян, которые там спрятались, им Бог помог спрятаться в пустыню, и сатана не смог их достать, что-то, какой-то там план у него был, вот как вода, накрыть их, да, но земля им помогла. Я сейчас не буду, как бы, разные теории предлагать, я просто сконцентрируюсь на том, что Бог поможет. Ну, могу сказать, что, возможно, куда-то израильтяне, а это будут верующие израильтяне уже, и, скорее всего, это будет, ну, не скорее всего, а возможно, что это те самые 144 тысячи израильтян. Они будут спасены физически, понимаете? Они не только духовно уверовали в Иисуса Христа, да? Они и физически будут спасены, сатана хочет их уничтожить, чтобы от Израиля вообще ничего не осталось, да, чтобы, ну, он ненавидит Сион, Израиль он ненавидит, он не хочет, чтобы Иисус царил в Иерусалиме, он не хочет, чтобы обетования Божьи исполнились в потомках Авраама, и, вот, и чтобы верность Божья была, и чтобы у Бога как бы не получилось, и вот он борется, но Бог, ну, а как еще? Бог, он силен защитить. Да, сатана думает, что у него тут все, власть, что хочет, он то делает. Нет. Бог по-прежнему делает то, что Он хочет, и будет все, как Бог захочет, и поэтому сатаны здесь не получается поглотить эту женщину, Израиль, или вот эти 144, где-то там в Иордане, и в каких-то скалах там, в каких-то узких проходах они спрятались, и... А вот, кстати, по поводу крыльев, знаете, вот это тоже не, ну, там, самолет, не самолет, не обязательно про это так думать, потому что у нас в Исходе есть такая же картина, 19.4, Исход, там говорится, вы видели, что я сделал египтянам, которые, ну, хотели поглотить, да, тоже Израиль, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе, да, вот как Бог спас Израиля и как бы на крыльях, да, и здесь, возможно, такая, ну, невозможно, такая же история, чудным образом, наподобие, как Бог спас Израиль тогда, так же Он и спасет Израиль в будущем. Это будет, вот это будет Израиль, который уверовал в Иисуса Христа, и они спасены, Вот, поэтому вот эта женщина, нация Израиль, она спасена физически, она не будет истреблена, она встретит физическое пришествие Иисуса Христа. Так? Вот, если что, потом спрашивайте, значит, но и тут сказано, 17 стих, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее. То есть этих он не смог достать, да? Ну, женщину он не смог достать, но есть какое-то хорошее семя от этой женщины, да? И вот он обращается на это семя. Это семя, оно имеет свидетельство Иисуса Христа. То есть это другие верующие, может быть, другие христиане-иудеи или другие язычники-христиане. И вот сатана, он пускается в преследование за ними, и здесь уже нет обетования для них, что они физически будут спасены. По всей видимости, они потеряют жизнь за свою веру. Сатане будет дана на короткое время власть вести борьбу со святыми, и он их будет побеждать. Великая скорбь, тяжелое время для всех людей, и тем более для верующих. Очень тяжело это время. Муки рождения, драматические события. Но верующий, читая книгу Откровения, он может иметь надежду, потому что в конце концов добро, Бог побеждает, и верующий не постыжен. Дальше мы в конце книги Откровения мы знаем, что все, кто были убиты за свою веру, они воскреснут и будут прославлены. И все Бог сделает прекрасно в конце концов. Тут осталось буквально 3,5 года набраться терпения. Это в будущем?
Да.
Да. Я кратко скажу. Вообще, если вы, как верующий, бодрствуете, открою вам тайну, на самом деле это не тайна, много говорили, церковь будет вознесена. Вы, верующие, если вы бодрствуете, вы будете вознесены. Вы вообще в эту великую скорбь не попадете. Но кто попадет туда... Бог даст им еще возможность, они уверуют, и им, конечно, уже трудно будет веровать. И Израиль, да, раскается, уверует, и другие тоже будут спасенные. Вот. Поэтому вы бодрствуете, вы туда не попадете. Но если вы туда попадете, у вас уже есть информация, ну, вам трудно будет, конечно, но... Вот. Но Библия говорит, если мы бодрствуем, Бог не предназначил нас для этого ужасного дня гнева. Вот такая вот вещь. Вот. Но все равно, когда мы читаем, мы переживаем, потому что это наши братья. Мы переживаем, мы чувствуем этот драматизм. Этот драматизм мы сейчас испытываем, потому что сатана, он и сейчас обольщает. Поэтому их борьба со злом, это похоже на нашу борьбу со злом. Поэтому мы не можем сказать, о, это ко мне не относится. Это относится к нам. И вот как раз я хочу в завершении главную мысль сказать такую. Вот я сказал, что вот эти вот прочие от семени ее, да, ну мы, по сути дела, от семени ее Иисус Христос, да, мы вот, есть свидетели Иисуса Христа, вот, и им, они не будут здесь физически спасены, они испытают мученическую смерть, но обратите внимание, вот теперь 11 стих мы разберем поподробнее, они победили его кровью Агнца, словом свидетельства и не возлюбили души своей даже до смерти. Победа. Все хотят победу. Вы хотите победу? Вот нам здесь рассказывается про победу. Как победить сатану? Ну, по-моему, это очень интересно, да? Первое, значит, три вещи. Первое. Они победили его кровью Агнца. Это прежде всего. Мы не сможем победить сатану с самоправедностью, добрыми делами. Мы не можем. Сатана, он клеветник. То есть сатана приходит на небо, он клевещет. Ну, Бог, ну что это за часовня на Голгофе, да? Ну, они вот, ну что они поклоняются, да? Ну, какие у них жизни? Они, конечно, верующие на словах. Ну, вот какая у них жизнь там? Вот какая у него, как у него? Да даже вот пастор это Костя, ну и чего, как бы, да? И зачастую у нас всех есть несовершенство, да? И сатана приходит с определенной правдой. Он говорит, смотри, Бог, вот этот. И у него очень много есть материала на нас, который правдивый, потому что мы грешные, да? И в этом плане он клевещет то, что мы на самом деле Бога не любим, любим, мы в Боге нуждаемся, потому что нам нужно материальное благословение, нам нужна защита, нам нужно, чтобы дети не болели. Вот. Но если вот от них это все убрать, или даже чуть-чуть убрать, они, особенно Бог, не будут заинтересованы в тебе, они не будут тебя любить, они будут тебя благословить. И он так клевещет. И отчасти это правда, потому что наше поведение, даже христианской церкви, нашей, вот часовни на Голгофе, или вообще церкви в веках, оно как раз зачастую, ну, позорит Бога. Понимаете? И сатана, он, почему у него власть-то приходить на небо? Потому что у него есть определенная доля истины. Потому что он говорит о реальных вещах, а реальные вещи – то, что мы грешим все равно. Понимаете? Почему Бог допускает? Он не грешит, тогда у сатаны не будет силы. Но так как люди грешные, да, он туда приходит. Хорошо, что Бог милостив, да, но Богу приходится разбираться с этой клеветой. И как с этой клеветой разобраться, если там конкретный мой грех, да? Костя – эгоизм. Эгоизм. Вот Костя, он эгоист на самом деле. Это действительно правда. Вот, я стараюсь, но я действительно эгоист, да. Ну как, все, как это исправить, да? Добрыми делами это не искупишь, да. Хотя я стараюсь делать добрые дела. Но у нас есть ходатай на небе, да, который говорит, что кровь Христа, она искупляет мой грех, понимаете? То есть Бог не говорит, да нет, сатана, Костя, он не такой плохой, вот он там проповедник, тот. Нет, это так не прокатит там. Просто там говорится, вот кровь Христа, он верующий в кровь Христа, и кровь Христа омывает весь мой грех, мой эгоизм и все, и все. И все, и сатаны уже больше нечего сказать, потому что жертва была великая, сполна заплачена за грех любого верующего, да, понимаете? Вот так вот останавливается и побеждается вот эта вот клевета кровью Агнца, никак, только кровью Агнца, это прежде всего, и мы, конечно, должны верить не в самоправедность, а в кровь Агнца, в нашего Искупителя, и так мы сможем оправдаться перед Богом от всех наших грехов, зависть, эгоизм и так далее. Только кровь Иисуса Христа. Никто из вас, придя на небо, не сможет сказать, да я вот служил, да я вот там в миссию ездил, да я то. Это хорошие вещи, но это вообще не будет достаточно. Вы будете вообще не в теме, если вы начнете оправдывать себя этими хорошими вещами, которые вы делаете. И их нужно делать, но вы будете не в теме. Все, что вы сможете там сделать, это уповать и смотреть на кровь Агнца, который сидит по правую руку от Бога. Вот эта кровь, она говорит громче, чем кровь Вавилия, и вообще громче всего говорит. И сатана умолкает, и грешная совесть умолкает. И на небесах все понимают, как мы оправданы. Вот на этом мы стоим. Сейчас и в вечности. Это Агнец. Вот в этом есть сила победить сатану. У сатаны есть определенная правда. Эту правду только можно покрыть о наших грехах. Только кровью и праведностью Иисуса Христа, умершего, заплатившего за наши грехи. И вот так вот мы побеждаем благодатью. Кровью Агнца мы побеждаем, не законом. Закон, он против нас. Сатана, он использует закон, понимаете? Ему нравится использовать закон, потому что с помощью закона нас может хорошо, успешно обвинять. Вот. Поэтому мы не на закон надеемся, а на кровь Агнца. Это понятно, братья и сестры? Без крови Агнца вы не сможете противостоять сатане, да и небеса, святые небеса, и святой Бог у вас не примет. Это вот такая вот истина. Абсолютно, ее надо принять. Только кровь Агнца может дать оправдание, принятие Богом, победу над сатаной. Слава Богу, что мы уверовали в кровь Агнца. Да? Вы здесь сидящие, я почти уверен, вы большинство из вас это хорошо понимаете. Слава Богу за кровь Агнца. Без крови Агнца никак. Но все-таки скажу, мы сделаем ошибку, если мы будем сравнивать себя с другими людьми и думать, ну, я-то не такой уж плохой, да, вот тот, вот, ну, того точно там, вот вообще от сатаны, как бы, да, там все, а я-то нет, ну, я вот в церковь хожу регулярно, да, есть гораздо хуже, да, вот это будет ошибка, на сравнить свою праведность с праведностью человеческой. Всегда можно найти человека более грешного, чем надо сравнивать с Иисусом. Вот, и поэтому мы побеждаем в духовной войне, мы входим в небеса, мы входим в вечность только кровью Агнца, не потому что вот мы делаем добрые дела, я делаю добрые дела, вы делаете добрые дела, молодцы, есть похвала, есть плод, их нужно делать, мы созданы для добрых дел, но оправдываемся мы только кровью Агнца, аминь. Это очень важно понять. Это вся Библия об этом говорит. Закон, по сути дела, он был дан не для оправдания, а чтобы показать, что мы нуждаемся в крови Агнца. Вот так вот мы побеждаем. Верую. По благодати. Не отдел. Аминь? Но не все так просто. Второй, как мы побеждаем, словом свидетельства. Словом свидетельства. Словом свидетельства. Эта победа там произошла, да и сейчас она происходит. Потому что христиане, они так верят в эту истину, что они свидетельствуют об этой истине. И эта истина, она разгоняет ложь, понимаете? Она останавливает ложь. Понимаете? У сатаны он обольщает, да? У него много лжи. И чтобы победить эту ложь, нужно, чтобы кто-то говорил истину. Понимаете? Потому что сатана, он лжет по поводу благодати, по поводу крови Иисуса Христа. Кто-то должен говорить об этой истине, свидетельствовать, чтобы люди, да, узнали эту истину. И тогда, узнав истину, они отвернутся от сатаны. Тогда, узнав истину, истина будет провозглашена, и вся ложь сатаны, она будет обличена, и он будет в проигрышном состоянии, потому что его ложь, она обличена истиной. Но должны быть свидетели. Должны быть свидетели. Это церковь, это верующие. Аминь. Очень важно понять благодать. Мертв для греха, жив для Бога, да, во Христе. Кровь Агнца, она омывает любой грех. Спасен не от дел, это очень важно понимать. Не от дел. И все-таки мы, как верующие, мы деятельны, мы свидетельствуем. Мы не о своей праведности, мы о праведности Иисуса Христа свидетельствуем. Это важно. Потому что сатана хочет, ну ты спасен, ну сиди молчи. У меня тут свои планы, не мешай, понимаете? А именно наше свидетельство, оно мешает планам сатаны здесь на земле. Поэтому очень важно слово свидетельство. Истина, она идет против лжи, и она уничтожает ложь. Именно истина. Это наша задача. Вот так вот мы побеждаем. Вот это вот и есть добрые дела. Быть свидетелем. Но и это еще не все. Третья вещь. Самая трудная, наверное. Не возлюбили души своей даже до смерти. Вот это самая трудная часть. Сила не только в слове. Она, конечно, в слове. Но она и в делах. Сатана, он не глупый, он видит там, да, ты верующий в Иисуса Христа, но он видит, что ты на самом деле не живешь. Ты веришь в вечную жизнь, но тебя немножко испугнуть, и ты все, и ты пойдешь на компромисс. И такой воин, он не опасен для сатаны, понимаете? Но если человек, который полностью посвящен истине, даже готов потерять свою жизнь, вот это имеет, в этом есть сила, на небе и здесь на земле. Сатана тут уже, он проигрывает, потому что он видит, что человек не просто говорит, что он верит в истину, он так верит, что для него истина и любовь к Богу важнее, чем его жизнь, его душа. Вот в этом есть свидетельство. Нельзя быть просто номинальным христианином, благодать, там, не отдел. Да, мы об этом много говорим, но здесь вот эта вот такая гармония, это не отменяет благодати, не отменяет то, что мы спасены не по делам, и все-таки наша вера, она вот такая вот деятельная. Любим ли мы Бога не только за защиту какую-то, за помощь, здоровье, материальное благословение, просто вот если у нас это все отнять, будем ли мы любить Бога за то просто, кто Он есть? И на этот вопрос надо ответить, всем нам надо ответить. Небеса хотят знать ответ. То, как мы ответим, в этом будет зависеть победа этих ангелов на небе. Если вот все это убрать, что останется? Будет ли у нас любовь к Богу? Вы знаете, вот я хочу просто сказать, потому что некоторые вещи нам понятны, и надо применять их на духовные вещи. Ну, например, свадьба. Жена обещает жениху. Что она обещает? В горести и радости, да?
Все правильно.
В горести и в радости. То есть не только в радости, но и в горести. В горести, да? Или в болезни и здоровье. Может быть, когда муж здоровый, зарабатывает, и все, да, так легче. А если заболел, да, если какая-то серьезная болезнь, будет ли жена верна, будет ли любить? Ну, правильно, да? Мы так обещаем же. Но любовь подразумевает, это любовь. Не только, когда все хорошо, правильно, да? В бедности или богатстве мы обещаем друг друга любить. Но это понятно, это по-человечески. Любовь, она вот все, если ты посвятил себя, ты любишь все, хорошо или плохо. Это подразумевает. Именно когда все тяжело, а ты любишь, это и показывает твою любовь, правильно? Легко любить мужа, когда вот он замечательный и все правильно делает, да? А когда ты не согласен, ты все равно его любишь, или он делает ошибки, все равно его любишь, да? И то же самое наоборот. Ну, это мы понимаем. И дети, наши дети, они, ну, они непослушные, все такое, но мы их любим. Наверное, каждый из вас отдаст свою жизнь за детей, да? За своих. Это, наверное, не, ну, это не обязательно надо быть каким-то духовным человеком. Большинство родителей, они так любят своих детей, они все отдадут свою жизнь. Вот это настоящая любовь, да? Тут все понятно, да? Ну, а Бог, Он более великий, чем мой ребенок, чем моя жена. Разве я не должен его любить, даже если вот, даже если у меня отнять благополучие, вот если у меня отнять благополучие, которое у меня оно есть, слава Богу, детей, которых я очень люблю, если у меня отнять, здоровье, если у меня отнять, останется у меня любовь к Богу? Благословлю я его или нет? Вот это вот интересный вопрос. На это надо ответить, и в какой-то момент у каждого верующего, в той или иной степени, Бог знает, кто что может перенести, но он должен будет ответить, понимаете? И сатана тоже хочет знать. Вообще сатана считает, что вы все хлюпики, что на вас надавить и все. Сатана искренне верит, что вы к Богу приходите, потому что вам важно здоровье, благополучие, защита. Если это убрать, он считает, благословит ли он тебя, как про Иова было сказано, понимаете? Вот с Иовом так произошло. И он ответил. Он ответил. Давайте прочитаем Иова немножко. Это драматичные события, это тяжелые. Это тяжелая тема вообще, вот это изучать. Не возлюбили души своей даже до смерти. Это тяжело. Но не говоря об этой серьезности, ну, мы просто не будем готовы к этим вызовам духовным, которые есть в жизни. Их не избежать. Первая глава с 9 по 12 стих. И отвечал сатана Господу и сказал. Вот видите, он на небе там, да? Разве даром богобоязненный Иов? Нет ли кругом, а не ты ли оградил его, дом его, все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Ну, у Иова вообще там он все, весь в шоколаде. Конечно, он тебя любит, но вот простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит он тебя. Сатана считает, нет, не благословит. И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня. И мы знаем, что произошло. Он потерял все свое состояние, а он был праведным человеком, очень праведным человеком. 7 детей у него было, да, и 3 дочери. Представляете, в один день благословит ли, будет ли Иов любить Бога вот за то, кто есть Бог, без всех вот вещей, которые Бог дает. Если все убрать Божьи дары, будем ли мы любить Бога? Если вот весь мир, вот весь поколеблется, все исчезнет, только Бог останется, будем ли мы любить Бога. И дальше вообще сатана, представляете, какой клеветник он. Во 2 главе, с 4 по 5 стих мы читаем. И отвечал сатана Господу и сказал, вот после этого, да, кожу за кожу, за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. Ну, просто и руку твою коснись, кости его, плати его, благословит ли он тебя. И Иов потерял здоровье. Злая проказа на него сверху донизу нашла. Он все уже там, ну, недолго ему осталось с такой болезнью, да. Ну, типа за жизнь свою, там, как только у человека будет жизнь в опасности, Бог, он от тебя отречется, он не будет тебя любить, понимаете, такая вот борьба идет, понимаете. И вот здесь вот это вот идет борьба на небе, они не возлюбили души своей даже до смерти. Ну, в принципе, если говорить про любовь, ты понимаешь, если ты кого-то любишь, ты его ставишь на первое место, а себя на второе место, да? Вот меня вдохновляет вот эта история, это трудная тема. Вот мы читали Иоанна, 20 глава, недавно по плану, и вот там такая вещь, давайте почитаем, с 16, то есть с 11 по 13 стих. Здесь вот Мария, вот она не знает, что Иисус воскрес, да? Тело пропало. Ну вот, да, с 11 по 13. Мария стояла у гробницы и плакала. И когда плакала, наклонилась в гробницу и видит двух ангелов в белых одеяниях, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят, женщина, что ты плачешь? И говорит им, унесли Господа моего, и не зная, где положили его. Вот ее горе. И знаете, что интересно? Вот, да, наверное, женщины от этого, от мужчины отличается. Мужчинам важен смысл. Вот апостол, все, мессия мертв, ну, это значит не мессия, ну, все, как бы они в прострации сидят там где-то, все. И что там ходить, какие-то благовония там на могилу, все, вообще все мечты разбиты, да. Но Мария, да, она вот как женщина, она просто любила Иисуса. Живой он или мертвый, мессия он или не мессия, она просто его любила. Вот это удивительно. Я вот как мужчина удивляюсь, она любила, просто Иисуса любила, да. И вот это действительно, вот это должно вдохновлять, любить так Иисуса, даже когда мы не понимаем, что Иисус делает, даже когда мы думаем, что Иисус не чувствуем в нашей жизни, как будто Иисус молчит, да, как будто Иисус не действует, все равно его любить. Вот так было в жизни Марии, и она его любила. Она спрашивала и говорила: мой Господь переживает за него, да. Вот это пример любви хороший такой. Или вот другой пример тоже пусть нас вдохновляет. Это 2 Царство, 16 глава, тоже недавно читали. Да, с 19 по 21 стих. «Не возлюбили души своей даже до смерти». Вот тоже, ну, такая красивая история, пусть это нас поддержит. Это вот Давид, он в таком... Все, он потерял власть, он в бегах, у него армии особенно нет, сил у него нету, он уже в пожилом возрасте, ну, как бы все, с ним покончено, по сути дела. Сын про него восстал, да, Абисалом, и он в бегах, в общем, и все, как бы, спасается, все, времени у него мало, вот. Но некоторые люди все-таки пошли за Давидом, они остались ему верными. Там весь Израиль, большинство израильтян, они отвернулись от Иисуса, то есть, простите, от Давида и пошли за Авессаломом. Вот, ну, и вот мы читаем. «И сказал царь Ефею Гифянину». Вот Ефей, это он такой воин, и он остался верен Давиду. Вот в этот тяжелый момент жизни для Давида. «Зачем и ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец, и пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится». В смысле, ну, вообще, вот, все, вот пещера, так пещера. «Возвратись и возврати братьев своих с собой. Милость истинна с тобою. Ты молодец, ты мне верно служил. Иди, тебе не... зачем тебе это нужно? Все, я вот в таком сейчас состоянии, со мной опасно находиться, вот все это... Как бы, ну что, какая надежда, да? И отвечал Ефай царю и сказал: жив Господь, и да живет господин мой царь, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. В жизни ли, в смерти ли, там и будет раб твой. Можем мы так сказать? Иисус наш Господь. Прославляется он или поругается, да, иногда такие бывают времена, как во время великой скорби. Я буду с ним. Я буду с ним. И небеса спрашивают, будешь ты с ним или нет? Зачем тебе это? Нет, я буду. И вот там у нас есть люди, которые не возлюбили души своей даже до смерти. И вот так они, вот этой любовью, они победили зверя. Кровью, конечно. Без крови наши все посвящения Богу, они бесполезны. Но в то же время без нашего посвящения... Недостаточно искупительной крови Христа, понимаете? Должна быть вот эта вот деятельная вера в наших поступках. А если мы верим, то мы говорим: Иисус, ты Господь, я за тобой пойду, куда бы ты ни шел, в радости или в горе, я за тобой пойду. Петр сказал: Господи, я готов душу положить. Но у него там сразу не получилось, но в принципе это он сохранил это расположение, и это пример для нас. Да, у нас не всегда все получается, но люблю я Бога, люблю я Иисуса больше, чем свою душу. Понимаете, Бог может быть очень важен, потому что если вы мудрый человек, вы понимаете, что Бог нужен в жизни, Он много чего может помочь, как бы, да, но Бог должен быть не просто на важном втором месте, а я на первом, а наоборот, понимаете, вот это вот трудно иногда. А если Бог на первом, я на втором, значит, я жизнь Бога больше люблю, чем свою жизнь. Я Бога люблю больше, чем себя. Да, иногда получается, я на первом месте, а Бог на втором, и я вот такой драгоценный, и Бог, ты мне помоги, чтобы остаться на этом первом месте. Я люблю свою душу, Бог, а ты мне помоги сохранить мою душу, да. А вот так вот получается, да. Трудная вещь, не возлюбили души своей даже до смерти. И вот так они победили. Любить Бога – это самое главное, да, это первая заповедь вообще, да. Это значит любить Божью волю, Его истину, свидетельство о ней. Любить так, как раз и есть добро, и добром мы побеждаем зло, там Павел нам говорит в Римлянах. Мы побеждаем не только кровью Иисуса Христа, но и любовью, и любовь Бога к нам, но и нашей любовью к Богу мы тоже побеждаем. Вот это очень важно добавить. Любишь ли ты меня, там Иисус спрашивает Петра, да? Так что вот серьезный вопрос, это накал этой духовной войны, это серьезно, это да. Вот как мы побеждаем? Кровью, свидетельством, да, на истине и свидетельством, но и вот это третий момент, да, жертвенностью, да. И таков не постыжен, они будут воскрешены, они будут сиять, они получат награду, и мы не будем постыжены. Мы поняли про кровь Христа, хорошо, про благодать мы поняли, это хорошо, да, это очень важно. Это очень важно. Мы не пытаемся людей призвать жертвуй, трудись, старайся. Мы сначала говорим о благодати. Но поняв благодать, потом, поняв милосердие Божие, мы призываем к святости, к жертве живой. До самого конца. Вот. И в принципе, Бог столько сделал для нас, да? Не пора ли и мне любить Бога в ответ больше, чем мою душу? Вот такие вопросы пусть мы спрашиваем себя. И вот любящие слова от нашего Господа, чтобы нас поддержать. Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Иисус, я не думаю, Он говорит типа требовательно так, Он говорит с любовью. Не бойся, ты потеряешь душу, но ты ее сбережешь. Смотри мне в глаза, я тебе говорю, ты ее сбережешь. Не бойся, не смотри на эти волны, не бойся убивающих тела, на меня смотри. Я есть царь царей. Верующий в меня не будет постыжен. Ты ее сбережешь. Ты хочешь быть победителем. Ты хочешь сберечь свою душу для вечности. Последуй за мной. Возьми свой крест. Это путь славы. Это путь силы. Доверься так. Это вот такой момент веры. И смотрите, у Иисуса, у него власть над язычниками. Вот у этого младенца мы читали, да? Жезл железный. Это у Иисуса. Не у сатаны. У Иисуса. Вот этого младенца, да? У него... Библия говорит, что вскоре сатана будет сокрушен под нашими ногами. Понимаете? Это так все и произойдет. И поэтому вот эти вот вещи, величие нашего Господа, Царя, должны нам помогать возлюбить Его больше даже, чем свою душу. Такой серьезный призыв, но на самом деле это и есть любовь. Иисус нас так возлюбил, пожертвовал своей жизнью за нас. И в какой-то момент мы достигаем определенной зрелости, и мы говорим, да, Иисус, я за тобой пойду, куда бы и как бы ты ни вел. В этом победа, в этом сила. Очень большое облако свидетелей таких, верующий, не постыжен. Вот. Но как бы не затушевывать вот эту тему жертвенности, это зрелость в этом.